Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Левое в народном сознании и русской культуре». Передача из цикла академика Александра Панченко «Русская религиозность». Впервые в эфире 13 февраля 1997 года. Микрофон в Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием сегодняшнего выпуска. 14 февраля в Америке отмечается как День влюбленных, Валентинов день. Он празднуется уже много лет, и особенности этого праздника хорошо продуманы и разработаны. На него трудится целая праздничная индустрия. О том, какие необычные подарки стали преподносить влюбленные друг другу в последнее время, рассказывается в программе «Душа наизнанку», которую подготовил в нашей нью-йоркской студии Александр Гиннес. Об этом минут через 25. Начнется наш выпуск с очередной беседы академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Ее название сегодня «Левое в русском народном сознании и русской культуре». Как и другие передачи цикла, программа Александра Михайловича будет сопровождаться древнерусскими распевами и песнопениями в исполнении петербургского хора «Россика». 2 минуты на короткие объявления, и мы начинаем.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Лиленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
На волнах «Радио «Свобода» поверх барьеров. В эфире 11-я передача академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Тема сегодняшней беседы – феномен левого в русском сознании и русской культуре.
Сегодня я хотел бы поговорить на тему, которая очень меня волнует. Это русская левая культура. Ну, начнем с лисковского левши, который, я думаю, стал национальной проблемой. Россия познакомилась с левшой 100 с лишком лет назад, когда в журнале «Русь», издававшимся Иваном Сергеевичем Аксаковым, в осенних за 1881 год номерах был опубликован этот знаменитый сказ о тульском косом левше и остальной блохе. И вот он вошел в национальную символику. Куда причислить этого левшу? С одной стороны, это, конечно, фигура вымышленная, литературная, и он должен попасть в тот же ряд, что и Митрофанушка, скажем, Фонвизина, Чацкий, Грибоедова, и Молчалин того же Грибоедова, и Онегин и Печорин, и Обломов, и Смердяков Достоевского. Однако на деле, вот так в национальной памяти, как я могу судить, Левша воспринимается как персонаж фольклорный или полуфольклорный. Ну, как вариант, скажем, Ивана Дурака, который, в конце концов, оказывается всех умнее, или как родня по внешнему облику одного из подвижников былинного Васьки Буслаева. Дело в том, что у Васьки Буслаева были такие очень умные и очень ловкие сподвижники, скажем, Потанюшка Хроменький. Или вот есть исторические песни о Кострюке. Там есть Васятка Коротенький, Илюшенька Маленький. И на это сходство вот таких персонажей с Левшой обратил внимание Александр Александрович Карелов в прекрасной своей книге, изданной 8 лет назад, «Лесков и народная культура». Почему мы так любим Левшу? Это очень просто. Это такой эпический, религиозный, в частности, евангельский, и вообще библейский архетип. Последний будет первым. Лесков Николай Семенович вроде бы к такому восприятию и стремился. О чем, опять-таки, вроде бы, не устаю делать на этом акцент. Говорит, предисловие к первой публикации, повторенное и в отдельном издании через год. Лесков утверждает, что, цитирую, записал эту легенду в Сестрорецке по тамошнему сказу о старого оружейника тульского выходца. Но в Туле самый главный оружейный русский завод и в Сестрорецке самый главный оружейный русский завод до сих пор. Радикальные критики, а радикальные критики всегда болваны, стали бронить Лескова за неоригинальность. Вот он что, просто застенографировал какую-то легенду. Ну, он тогда вынужден был дать некие литературные объяснения, это точная цитата. Лесков ведь был очень умный, как и Достоевский был очень умный. Вот вам достаточно, так сказать, сапиенти сат, умному достаточно, а глупому недостаточно. И он сказал, что это все обыкновенная мистификация. Никаких легенд он не слышал, Сестрорецкий, ни от какого только выходца. И он сделал только шутку или прибаутку. Из этой шутки-прибаутки, которую он там привел в объяснениях, вот и вышел этот сюжет. Ну, что это за шутка или прибаутка? «Англичане из стали блоху сделали, а наши тулики ее подковали, да им назад отослали». Это дразнилка такая, знаете. Вот мы дразним там Москву, Тулу, Ярославль, Тверь и так далее, и так далее. Но и до англичан, до того, как в Туле узнали, что есть такие англичане, была такая дразнилка. «Тулики блоху на цепь приковали». Или тулики блоху подковали. Это не тулики, может быть. А может быть, и тулики, бог его знает, этого никогда не узнаем. Просто вот так друг над другом смеялись. И критики говорили так. Там, где стоит левша, надо читать русский народ. И до сих пор так же говорят. Но беда-то в том, что эти критики, и до сих пор думают, и композиторы, и, знаете, и балетмейстеры, и там не знаю кто, и оперные постановщики, как их называют, не знаю, что левша олицетворяет лучшие качества русского народа. Лесков решительно возражал против этого. «Не могу принять без возражения, это я цитирую Лескова, укоры за желание принять русский народ или польстить ему. Ни того, ни другого не было о их намерениях». Да, русский народ, но не лучший и не худший вариант. Ну и что же он хотел сказать, наконец? Ну, давайте почитаем. Медленное чтение – это великое чтение, потому что это способ познать истину, познать, как было на самом деле. Во-первых, внешность героя. Давайте ее разберем. Косой левша, На щеке пятно родимое, а на висках волосья при учении выдраны. Ну, какие ассоциации вызывает этот косой левша? Прежде всего, конечно, негативный. Что такое косой в русской культуре? Это не только заяц, да, заяц, но и враг-дьявол. Смотрите удаля, в томе втором, странице 174. Косогорить там же, на следующей странице, строить козни. И к тому же герой сказа Лисковского – это кузнец, коваль, ковач. А кузнец – это, с одной стороны, мудрец, а с другой стороны, нечто связанное с коварством. Ковать – коварство. Но гораздо важнее, конечно, признак левизны, признак неправоты и душевной погибели. Праведники ведь на том свете идут одесную, в правую сторону. Одесную – это значит вправо. Вечное блаженство. А нераскаянные грешники – ашую налево, вечную муку. И в заговорах перечнях дурных людей, которых надо бояться, наряду с бабами простоволосыми, называются кривые, косые и левши. Прошу прощения. Это перед кривыми, косыми и левшами. Это вовсе к ним не имеет никакого отношения. Это некая мифология, некие предрассудки. Но все-таки эти предрассудки определяют нашу жизнь. И в Библии к левшам отношение тоже отрицательно. За единственным исключением в книге Судей, глава 3, стих 15. Богопротивное против Израиля, избранного народа, войско описывается так. Из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши, и все они, бросая из плечей камни, не бросали мимо. Там же в книге Судей, глава 20, стих 16. Но есть, конечно, и другое отношение. Знаете, всегда есть двойственность такая в отношениях к праворуким, к леворуким. Ну вот, например, скажем, у нас есть такой святой Прокопий Устюжский, замечательный. Он, кстати, был иноземец, как многие наши святые юродивы. И в житии его сказано, что он три кочерги в левой своей руке носил и поднимал их вверх, это будет пророчество о хорошем урожае, если опускал вниз, предсказание неурожая. Ну, юродивый делает все, что ему угодно, и всегда правильно предсказывает. Но это действительно левое поведение, знаете, то есть это и хорошо. Ну, есть такая пословица: «Ни Богу свеча, ни черту кочерга». Значит, Богу свечу надо обязательно отдавать. А вот черту кочергу. Но левша-то ведь не иродивый. Но вот как он себя ведет в Англии. Вот он приехал в Англию перед англичанами. Он встал, левой рукой перекрестился, подчеркиваю, изо всех их здоровья выпил. Это просто страшно читать. Потому что шуйца, то есть левая рука, это не крещеная рука по-нашему. И труднее сильно согрешить, нежели сотворить ею крестное знамение. Это из черной магии, из черной мессы, дьявольщина. Но есть ли какое-то оправдание некрещенной руке? Ибо левша, как-никак, и читателю, и автору, и мне грешному, и вообще абсолютному большинству русских людей, очень и очень симпатичен, бескорыстен, умен, неприхотлив, незлобив. Есть нормальная левизна в русской культуре. Но вот когда православный человек, охотник, идет в лес на медведя. Он снимает нательный крест и кладет его в сапог или в лапоть, и под левую пятку. И он читает «Отче наш», когда входит в лес. Не на выворот слева направо, как делалось на католическом Западе, а с отрицанием каждому слову. Вот «Отче наш» и «Жизнь на небеси» и так далее. А он читает так: «Не отче, не наш, не иже, не на небеси» и так далее. Надо лешего обмануть, а он левый человек. Надо притвориться как бы, ну, похожим на него. У него волосы зачесаны налево, иногда и кафтан справа налево застегнут. Значит, охотник будет своим, левым. Но он и крестится, видите, в чужом пространстве, в Англии, левой рукой. Повторяю, это самое страшное, что может быть. Они, то есть англичане, цитирую Лескова, заметили, что он левой рукой крестится, и спрашивает у курьера, что он, лютеранец или протестантист? Курьер отвечает: нет, он русской веры. А зачем же он левой рукой крестится? Курьер сказал: он левша и все левой рукой делает. Есть, знаете, общественное выражение «правое дело». Но есть редкое ныне, а некогда тоже общеупотребительное выражение «левое дело». Но сейчас, я думаю, в языке от него остались «пустить в расход налево», то есть расстрелять, «левый товар», «левая поездка» и тому подобные вариации этой блохи, понимаете? Ну, вот у того же дали. Твое дело лево, не право, криво. И тульские умельцы, надо смотреть правде в глаза, сделали левое дело. Раньше все-таки это английская блоха танцевала, а теперь, цитирую опять же, усиками зашевелила, но ногами не трогает, ни дансе не танцует, и ни одной вариации, как прежде, не укидывает. Ну да, мир мы удивили, мы его всегда удивляем, и сейчас удивляем. Англичан победили. А хорошее изделие, очень забавную безделушку, испортили. И правильно заметил в своей книге Александр Александрович Горелов, что победа Туликов похожа на поражение. Ну вот давайте попробуем формализовать сюжет Лисковского сказа, и тогда выстроится следующая цепочка. Сначала победа. Глава царей, как говорил Пушкин, Александр I после разгрома Наполеона объезжает Европу. Потом сомнительное, похожее на поражение победы над англичанами, блоху подковали. Потом указание на поражение в Крымской кампании от тех же, в частности, англичан. Верный и умный левша, и замечательный русский человек, но и типичный русский человек, не смог предотвратить краха в Крыму, хотя и старался. Вот что он говорил. «Скажите государю, что англичан ружья кирпичом не чистит. Пусть чтобы и у нас не чистили, а то храни Бог войны, они стрелять не годятся». И с этой верностью левша перекрестился и помер. Вот интересно, которую рукой он в последний раз перекрестился на этом свете, надеясь, что все-таки правый.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете беседу академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Все передачи цикла сопровождаются древнерусскими распевами и песнопениями в исполнении петербургского хора «Россика».
Итак, сказ о левше, сказ о русском национальном падении. Виноват в нем Николай I, который не раз удивлял Европу, а завершил парадное царствование позором. Виноваты и обстоятельства русской жизни. И об этом Лисков в своем объяснении литературном писал совершенно прямо. Левша сметлив, переимчив, даже искусен, но он расчет силы не знает, потому что в науках не зашелся, и вместо четырех правил сложения из арифметики все бредет еще по псалтырю. Лисков, видите, не псалтырь употребил в женском роде, а псалтырь мужском, так по-простонародному. Да и да по полусоннику. Он видит, что в Англии тому, кто трудится, все абсолютные обстоятельства в жизни лучше открыты, но сам все-таки стремится к родине, и все хочет два слова сказать государю о том, что не так делается, как надо. Но это левше не удается, потому что его на парад роняют. Полиция на парад роняет. В том все дело. Думаю, не только в этом все-таки. Иначе достаточно было бы ограничиться расхожими социальными сетованиями на бедность, необразованность, бесправие и забитость тульских цеховых мастеров. Дело в том, что русская простонародная цивилизация – это цивилизация по преимуществу сельская. Она чурается и страшится индустриального труда. Этот страх выразил Некрасов в «Железной дороге». Сам-то он «Железной дороги» не боялся, конечно. Он какой-никакой, а все дворянин. А по бокам-то все косточки русские. Всякое строительство есть религиозный акт народной мифологии. Оно требует строительной жертвы, чрезвычайного усилия. И тот же Некрасов написал: «Дело прочно, когда под ним струится кровь», как бы предсказав все ужасы, которые нас ожидали. В 20 веке мифология народная воплотилась в реальность. Мир, конечно, мы удивили, но и одновременно собственную страну погубили. Вот Беломорско-Балтийский канал, по которому нельзя плавать. Погубленное Аральское море. Полузагубленный Байкал и Ладога. Бесполезный, нелепый БАМ. Сколько я хочу что-то прочитать. Я помню песню Пахмута и Добронравова. Бам-бам-бам-бам. Ну, по нему никто не ездит и ничего не возит. Наконец, трагический Чернобыль. Это и есть левша. Левша и чеховский злоумышленник, который отвинчивал гайки. Ну, действительно, ведь железная дорога идет, а рыбу-то ловить надо. Грузилы-то нужны. Он говорит: я через гайку отвинчиваю. Вот они на Чернобыле тоже что-нибудь через гайку отвинчивали. Давайте выберем какой-нибудь средний путь. У нас есть Ломоносовы и Менделеевы, но помните, что у нас есть и злоумышленники. И пусть они занимаются своим делом – ловлей рыбы.
Радио «Свобода» в рамках «Поверх барьеров» вы слушали 11-ю передачу академика Александра Михайловича Панченко из цикла «Русская религиозность». Музыкальное сопровождение цикла «Древнерусские распевы и песнопения» в исполнении петербургского хора «Россика», руководитель Валентина Копылова. Наша программа закончена. Ее редактировал в Праге Иван Толстой.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио «Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Передача «Венера-97» ко дню Святого Валентина подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 13 февраля 97 года.
Февраля, Валентинов день, даже врачи дают себя убедить в том, что аккуратная геометрическая фигура, будто срисованная с игральных карт, и есть тот загадочный анатомический орган, которому мы обязаны любовью. найти в этот праздник предмет, не украшенный красным сердечком. От заурядных конфет до интимных подробностей туалета. От открыток валентинок до гордин. От шнурков до пластмассовых голубков. Все витрины в изобилии предлагают дорогие дешевые символы страсти, неги и наслаждения. В день Валентина традиция просто обязывает утопать в сладких сантиментах, щебетать глупости и дарить любимым пошлые пустяки. Ближайшее соответствие Дню Валентина в отечественном календаре, конечно же, 8 марта. И в том и в другом случае в центре внимания оказываются дамы. И в том и в другом случае именно от мужчин ждут подарков, цветов, конфет, песен и так далее. Однако есть тут и важные отличия. Если день 8 марта посвящен скорее женщине в ее материнской роли, то Валентинов день исключительно женщине возлюбленной. Это праздник не Мадонны, но Венеры. Говорят, что во всем виноват не древний христианский мученик, чей день отмечают 14 февраля, а птицы. Вроде бы именно в этот день они начинают искать себе партнеров. Таким образом, истоки праздника любви следует, как и положено, искать не в истории, а в биологии. Такое объяснение, несомненно, более романтичное, но меня оно не устраивает. По-моему, Валентинов день также не нужен влюбленным, как и птицам. И те, и другие сами не забудут о своих чувствах. Подогревать романтические эмоции молодых – то же самое, что тушить пожар бензином. Впрочем, кого интересуют корни того древа познания, которое начинает приносить плоды в аккурат к 14 февраля, ко дню Валентина, к празднику любви, которому мы и посвящаем сегодняшнюю передачу. Итак, сегодняшнюю передачу мы приурочили ко дню Валентина. Однако посвящена она будет не любви и даже не женщинам, а моде. Очень странной моде. Прежде чем разъяснить вот эти туманные намеки, я хотел бы поговорить о том, как читать моду. Всякая мода – это язык, на котором человек говорит самим собой, с окружающими, с историей. Говоря по-ученому, мода – один из способов невербальной коммуникации. Язык, где слова заменяют аксессуары туалета, цвета, покрой ткани и так далее. Язык моды богат выразительными средствами, риторическими фигурами, оттенками значений, синонимами и антонимами, метафорами, эпитетами и прочими художественными тропами. Отсюда следует, что каждую моду можно прочесть как стихотворение. В лучшем случае получится классический сонет, в среднем – расхристанный верлибр. В худшем – разухабистая частушка. Можно читать и целую толпу. Только тут уже следует вести речь об эпосе. Нью-Йоркская толпа тянет на целую Илиаду или хотя бы Войну и мир. Умение читать моду необходимо для того, чтобы ориентироваться в окружающем мире и производить на него, на этот самый мир, нужное впечатление. Как и любое другое, это искусство требует навыков, упражнений, таланта, знаний. Компетентный анализ моды может сказать о нашей эпохе даже больше, чем она того хотела бы. Мода – это овеществленная история во всей ее телесности, плотской глубине и объемности. Мода так близко подходит к сокровенным тайнам и личности, и общества, что, пожалуй, нет у сегодняшнего дня более надежного и честного свидетеля, чем она. Поэтому так интересно в день Валентина вслушаться в монолог той эксцентрической моды, что мертвым узлом связывает влюбленных. Слушатель, наверное, уже догадался, что я говорю о моде на татуировки. Еще недавно в Америке была сотня другая татуировщиков. Теперь их 10 тысяч. В результате их бурной деятельности человек с татуировкой может оказаться вашим врачом, адвокатом, конгрессменом или парикмахером. Это отнюдь не значит, что татуировка утратила свой маргинальный статус. Напротив, именно он и придает ей пряность соблазна. Татуировка позволяет перебраться на социальную обочину, не покидая безопасного центра. Сегодня татуировка не столько мешает успеху, сколько оттеняет его. Поэтому ее можно увидеть в бассейне первоклассного отеля, на дорогом курорте и, конечно, в кино. Среди татуированных звезд Микки Рурк, Шер, Уупи Голдберг, Шон Коннери и многие другие. Все это отнюдь не означает, что я призываю следовать их примеру. Прошу понять меня правильно. Я отнюдь не одобряю моду на татуировку. Напротив, она опаснее любой другой, потому что ошибки исправить тут труднее. Однако, если с модой не обязательно соглашаться, то и спорить с ней нелегко. Я, во всяком случае, не берусь, предпочитая следить за модой на татуировку со стороны, стараясь понять, что она на своем диковинном языке пытается нам сказать. эфире передача, приуроченная ко Дню Валентина, американскому празднику влюбленных. У микрофона Александр Генис. Разговор о моде на татуировку начнет наш специальный корреспондент Рая Валь, которая в канун Дня Валентина предприняла журналистское расследование, о результатах которого она сейчас и расскажет.
Говорят, там, где цветы, всегда любовь. И вот мой недавно женившийся приятель решил подарить своей супруге ко Дню Валентина букет алых роз. Но не живых, а вытатуированных на груди. Зная жену своего приятеля, я пыталась отговорить его от этой затеи. Дескать, ну как ты пойдешь туда? Солидный человек, уже за 40 перевалило. И вдруг разденешься и попросишь, а наколите ко мне розочки. Но приятель не сдавался. А что дарить, спрашивает, опять духи? Надоело. Хочется чего-нибудь оригинального. В Нью-Йорке запрещено делать татуировки, пустил я в ход последний аргумент. Но он только рассмеялся и тут же дал мне несколько адресов и телефонов самых респектабельных татуировочных салонов в городе. «Сходи», — сказал он, — «посмотри, тебе будет интересно. В студии «Калейдоскоп» на Канал-стрит сейчас самое горячее время. Люди в очереди стоят, чтобы любовные наколки сделать. Это самый роскошный подарок на Валентайн-дэй». В этот «Калейдоскоп» я и пошла, предварительно позвонив и узнав, что работают они до 11 вечера. Старый дом в районе Нижнего Манхэттена, на улице ни души, никаких объявлений. Только сбоку у двери маленькими буквами написано «Калейдоскоп Тату», звонить два раза. Позвонила, по скрипучей лестнице поднялась на второй этаж и обомлела. Две огромные комнаты ярко освещены, в креслах посетители сидят, ждут очереди, рассматривают журналы и альбомы с рисунками. И машинки жужжат, как у дантиста в кабинете. Не обошлось без сюрпризов. Один из мастеров оказался русским, Дима Крылов из Нижнего Тагила. Он только отпустил очередного клиента и устроил себе 5-минутную передышку.
Насчет любовных, если, то много, конечно, людей молодых приходит, полюбят друг друга, видимо, первая любовь, там вторая, я не знаю. Приходят, пишут имена, сердечки выкалывают, розочки, разные, самые разные рисунки, которые значат что-нибудь про любовь.
Каждый мастер предлагает свои собственные рисунки?
Да, много разных дизайнеров, умников рисуют, предлагают, а людям что-то, людям только покажи.
На Димином рабочем столе толстый альбом с его собственными дизайнами.
Людям нравится, значит, солнышко наколоть, кому-то трайбл, портреты делают, да, дельфинчиков, рыбок, цветочки, флажочки. Ну, много делают, конечно, лирических, вот цветочки, сердечки, различного рода браслетики из цветочков спутанные там. Самое сложное это делает, наверное, портрет. Клиенты, они хотят, чтобы все было и стерильно, чисто, и чтобы была стопроцентная гарантия, что это все будет у него хорошо заживет, и все будет хорошо. А ведь многие, наверное, людей делают еще и где попало, я не знаю просто об этом.
Больно это?
Как сказать, знаете, если сказать, например, что иголкой в тело, кто-то скажет, что больно, а я бы сказал, что это терпимо, а кто-то скажет, что это невыносимо, а кто-то скажет, это слишком нойз, в смысле, на нервы действует. В общем, никто еще не умер, ну, в общем, я думаю, что это не больно.
Многие делают любовные вот такие татуировки?
Много. Каждый день кто-нибудь доделает цветочек, розочку или все вместе, ленточка вокруг и сердечко, там имя, там слеза, у кого-то разбитое сердце, кто-то там потерял любовь, приходит, колет себе разбитое сердце такое, чтобы было с глазом, из глаза это падает слеза.
А возраст?
Разные, молодые есть, пожилые реже, конечно, ходят. В основном молодежь и вот среднего возраста.
Ну, а вот что за публика? Конгрессмены вряд ли же приходят.
Приходят прямо вот так вот в пиджаке, в галстуке, с дипломатом под мышкой приходит, говорит, я с работы, у меня мало времени, я хочу это. Раздевается, а он наполовину синий. Вот такой дипломат был. Полицейские приходят, нет-нет, так. Потом пожарники были. были. Да разные люди с разных, много разных людей приходят.
На кушетке рядом возлежит здоровенный мужчина. Грудь, шея, спина и руки сплошь покрыты сложными рисунками. Я люблю живопись на теле, говорит 26-летний Майкл, между прочим, полицейский. Лицо покраснело от напряжения. Уже несколько часов мастер обрабатывает его ногу. Расскажите, прошу я, что за сюжеты вы выбрали? Это отец природа, говорит он, указывая на свою левую руку. Про мать природу вы, конечно, слышали. Ну, а как же без отца? У моего мастера богатое воображение. Вот, изобрел отца. Я сюда уже в четвертый раз прихожу, продолжает Майкл, морщась от боли. На один небольшой рисунок по 4 часа уходит. Мне нравятся узоры в японском стиле, кельтские символы, черно-белые. Это сейчас модно. И любовные сюжеты нравятся. Встретил девушку, полюбил, потом потерял, страдания начинаются. Тогда лучше всего сюда прийти и что в жизни произошло, в рисунках изобразить. Он любит страдать, улыбается мастер Майкла. «Люблю страдать», — подтверждает Майкл. «А дорогое это удовольствие? Ну вот, чтобы всю руку разрисовать?»
«Yeah, it's very expensive. Once you get one, you want to get another one».
«Очень дорогое. Но это как наркотик. Сделал один узор, потом другой хочется, третий. Мне одна правая рука стоила 2500. Шон над ней 20 часов работал».
$2,500. 20 hours, I believe it, I have sitting on my sleeve.
Шон, хозяин студии, художник. Ко дню Валентина любовники сюда вместе приходят. Самые распространенные татуировки делают. Сердца, цветы, амурчики со стрелами, бабочки.
Roses, hearts, hearts and banners, little cupids, lots of flowers, butterflies.
У Шона 4 большие серьги в носу и огромное количество маленьких в ушах. А на шее вытатуировано слово «mercy» – «милосердие». Это я молю свою женщину простить меня. Причем женщины, сами понимаете, меняются, а наколка это всегда срабатывает, потому что мы, мужчины, всегда перед женщиной в чем-нибудь довиноваты. Вот и сейчас я прошу свою бывшую любовницу простить меня. А татуировки этой уже 7 лет. Хороший это заработок, спрашиваю я Шона. О, да, жить можно неплохо. В Нью-Йорке татуировки очень популярны. В хороший день у меня по 10-11 клиентов бывает. Вот и считайте. Маленькая розочка или бабочка – $60. А сложный рисунок, вот как у Майкла сейчас на ноге делаю, от 2 до 3 тысяч, не меньше. Дорого, больно. Зачем люди это делают, спрашиваю я.
Our culture doesn't have any outward signs. Of our own individual freedoms.
Наша культура стала слишком массовой, говорит Шон. Она не имеет отличительных знаков. А татуировка – это выражение индивидуальной свободы, выражение твоего собственного видения, твоих собственных идей, твоего «я». Не правительство за тебя решило, не церковь, не папа с мамой. Это твой собственный индивидуальный выбор, которому ты сохраняешь верность. Ну, а разонравится, смеется Шон, можно и убрать, хотя процесс этот более дорогой и болезненный, чем сама татуировка. 19-летний Джино считает, что созрел для татуировок. Татуировка – лучшая память о прожитой жизни, говорит этот подросток. С годами какие-то события забываются, а если наколки есть, будешь смотреть и вспоминать, что с тобой было в молодости. Любовные татуировки, переспрашивает он меня. Не, этого мне не надо. Любовь – тяжелая штука, от нее одни неприятности. Я был однажды влюблен, но памяти об этом на своем теле не хочу. Правда, я тогда сделал одну маленькую наколку – ангелочка. Джим – постоянный клиент Димы. У него уже есть татуировка на руке, на шее и на пояснице. А теперь вот он хочет наколку на щеке.
Разные места, разные места. На ногах, на плечах, на груди, на животе, на заднице. Тоже делают везде, на пояснице, да где попало. А вы что, не видели и татуированные лица, что ли? Был один товарищ, он пришел, он лысый был. Лысый и без волос, без бровей, без ресниц. Вот почему-то у него волосы не растут. Пришел и говорит, сделай мне брови. Все, я ему так подрисовал, он посмотрел в зеркало приблизительно, там, как оно все будет смотреться. Все, я ему сделал брови, как бы, как нарисовал. И он счастливый ушел. А один приходил товарищ, тоже у него была как бы плешь. Обычная плешь, да, по бокам волосы, а сверху как бы такая реже-реже и как бы нету. И вот он пришел и говорит, я хочу, чтобы у меня... А он как бы лысый ходил все время и как бы чуть-чуть коротенький. И чтобы все это смотрелось издалека, как будто он волосатый весь. И вот мне пришлось ему поправлять всю вот эту плешь. Точечками, такими черточками, как будто волоски. И похоже, конечно, если не блестит голова. Чего природа не дала, то мы дорисуем.
В эфире передача, приуроченная ко Дню Валентина, американскому празднику влюбленных. У микрофона Александр Генис. Наш рассказ о татуировке я хочу продолжить одним личным воспоминанием. Прошлым летом я был в одном загородном доме. Среди гостей был юноша с несколько экзотическим обликом. Увидев бассейн, этот молодой человек с неопрятными локонами стал радостно раздеваться. Его плечо украшала огромная пороховая запятая – инь-янь. Сложной скромностью объяснил купальщик, указывая на татуировку. Другие гости застенчиво молчали. Только один заметил одобрительно. Незаменимая вещь для опознания трупа. Автор портрета Дориана Грея, классической притчи о татуировке, писал:
«Надо либо быть произведением искусства, либо носить его».
Татуировка – единственный способ выполнить оба совета Уальда сразу. Но в мое время татуировку не уважали. Считалось, что она идет только крепким папиросам и Высоцкому. Знак изгоев и избранных, наколка надежно помогала им не смешиваться с остальными. Татуировка, впрочем, замыкала социальную иерархию не только снизу, но и сверху. Так, начавшая Первую мировую войну пуля прошла сквозь голову синей змеи, изображенной на теле эрцгерцога Фердинанда. Убитый не был в семье уродом. Татуировки носили все его родственники, и император Вильгельм, и Георг V, и Николай II. И все-таки, если не считать моряков, уголовников и монархов, до самых недавних времен татуировки были редкостью. Сейчас все изменилось. Как мы уже говорили, татуировка сегодня в моде, что само по себе звучит парадоксально. Ведь мода меняется, а татуировка всегда остается одной и той же. И глаз пигментом выгораживает на нашем теле делянку вечности, где останавливаются физиологические ходики. Тут татуировка вступает с нами в игру. Мы стареем, она нет. Контраст между долговечностью ее весны и неизбежностью нашей осени рождает монументальную художественную форму. От брака с Хроносом выигрывает даже та мудрость, что выражает афоризм
«Я раб судьбы, но не лакей закона».
Увековеченная пошлость придает себе значительность искусства. Как всякое искусство, татуировка орудует извлеченными из подсознания образами. Интересно, что на Западе подсознание чаще говорит картинками, в России – словами. Наверное, и здесь сказалась литературоцентричность отечественного сознания. Вербальная наколка – чистая кабала. Слово становится плотью, оставляя при этом простор для интерпретации. Многие блатные татуировки – хитроумные криптограммы. «Яхта», например, расшифровывается так –
«Я хочу тебя, ангелочек».
«Снег».
«Сильно нравятся единственные глаза».
«Гуси».
«Где увижу, сразу изнасилую».
Соотношение между российскими и американскими татуировками примерно такое же, как между концептуализмом и поп-артом. Илья Кабаков и Энди Уорхол. Но что на логоцентрическом Востоке, что на видеократическом Западе, татуировку, как и всякое искусство, занимают одни и те же темы – кровь, любовь, Бог и политика. Впрочем, в татуировке важно не что изображено на нашем теле, а то, что изображение переживет нас. Татуировка – это резьба по времени. Ее материал не кожа, а время. При этом татуировка – искусство живое, а значит смертное. Срок ее жизни лишь на несколько дней превышает нашу. Плоть, обращенная в полотно, оживляет произведение художника, но и убивает его. Как бы странно это ни звучало, татуировка – единственное, что мы берем с собой в могилу. Мементо море, присущее любой татуировке, напоминает о ее мистическом происхождении. кровавое искусство, превращающее дух в тело, слишком близко подходит к религии, чтобы оставаться в сфере эстетики. Сакральная природа татуировки поссорила ее с христианством. Церковь, ссылаясь на 19 главу книги Левита,
«Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь».
В русском тексте внутренний смысл отрывка мешает понять точка. В английском переводе перед словами «I am the Lord» стоит двоеточие. Оно-то и раскрывает подлинный мотив запрета. Нанося на кожу неизгладимые следы, человек нарушает прерогативу Бога, ибо лишь он имеет право расписываться на созданных по его образу и подобию телах. Другими словами, мы не хозяева своему телу, оно дано на прокат нашей душе. Свобода выбора дарована ей, но не ему. Мы не выбираем тело, оно наш рок, наша судьба, наше наказание. Тело фатально безвыходно, оно бренная темница, в которой обречен томиться наш дух. Но, как говорил все тот же Уальд,
у тех, кто отличает душу от тела, нет ни того, ни другого.
Татуировка – накожная версия этого декадентского парадокса. Трещина в тюремной стене богословия, она поднимает стихийный бунт против картезианской антитезы души и тела. Не зря в лоно изгнавшей ее западной цивилизации татуировка возвращается с архаических окраин, не знавших этого разделения. Реабилитация телесности вновь приучает нас к мысли, что дом человека – его тело. Татуировка – попытка обжить этот дом, обставив его по своему вкусу. И как бы наивны ни были те изменения, которые игла и тушь вносят в типовой проект, они – знак важных перемен. Выворачивая душу наизнанку, татуировка пытается вернуть нам свободу, право распоряжаться собой. Впрочем, Валентинов день – эту только что обретенную свободу влюбленные со свежими татуированными сердечками радостно обменивают на узы, которые они мечтали бы считать вечными. Вы слушали приуроченную ко дню Валентина программу Александра Генниса «Душа наизнанку». В передаче участвовала Рая Вайль.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Ну, главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я бы не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина, который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там, ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий, ну, материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично, и это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Елена Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Десять лет назад в лондонской онкологической клинике умер поэт Илья Кормильцев, имя которого связано с рок-группой «Наутилус Помпилиус». Илья Кормильцев был автором «Поверх барьеров».
Россия – это культура слова, в первую очередь. Слова очень скованного,
Слово очень важного, слово очень сакрального, которое нельзя сказать просто так, мимоходом. Обязанность быть серьезным, обязанность быть важным, религиозно или государственно важным, она проникает даже в легкие жанры. Русская чернуха тоже умничает всегда. И самое главное, она всегда занимается самооправданием. Американская никогда. В американской чернухе всегда мы видим одиночку в каких-то сложных отношениях с миром. В нашей песне всегда есть коллектив, который противостоит всему окружающему миру. Друг, Маруха.
Слушайте нас сразу после новостей.